У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юль Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «Мел». И сегодня у нас в гостях Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник». И будем мы говорить, конечно же, об учебниках и, главное, о том, каких же учебников в школе не хватает. Александр, спасибо, что пришли. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, наверное, хочется провести для начала такой ликбез для наших слушателей. Как вообще формируется вот этот учебный пакет, пакет учебников в школе? По какому принципу их выбирает? Кто их выбирает? От чего это зависит? Расскажите, пожалуйста.
Закон об образовании предусматривает, что каждый российский школьник должен быть обеспечен за счет государства средствами обучения и воспитания. Речь идет об учебниках, об учебных пособиях, различных других методических материалах, рабочих тетрадях, задачниках, практикумах, контурных картах, атласах и так далее. При этом также закон об образовании говорит о том, что право выбирать конкретное средство обучения, конкретное средство воспитания принадлежит педагогу. И, по сути, решение о том, что именно будет использовать педагог в процессе обучения школьника, принимает он сам. Другое дело, что, конечно, в разных ситуациях на это решение могут влиять различные другие участники образовательного процесса. Как то, например, завуч школы, директор школы, руководитель муниципального органа управления образованием, руководитель регионального органа управления образованием. Все они так или иначе тоже имеют возможность и имеют полномочия для того, чтобы рекомендовать те или иные учебники и другие средства обучения и воспитания. Как учебник попадает в школу? Путь этот достаточно долгий. Ну, прежде всего, учебник должен попасть в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации государственных программ общего образования. Чтобы попасть в этот федеральный перечень, учебник проходит три вида экспертиз – научную, педагогическую и общественную, после чего комплект документов – вместе с положительными заключениями этих экспертиз рассматривается научно-методическим советом при Министерстве сегодня уже просвещения. Да. И принимается решение о том, рекомендовать этот учебник для включения в федеральный перечень или не рекомендовать. Включение в федеральный перечень делает возможным приобретение этого учебника за счет бюджетных ассигнований, бюджетных средств, выделяемых субъектами Российской Федерации. Соответственно, дальше методисты издательств, различных издательств, нашего издательства, наших уважаемых конкурентов, они рассказывают о преимуществах того или иного учебно-методического комплекта педагогу на методических мероприятиях. Это семинары, обучающие вебинары, конференции, ну и другие мероприятия, которые призваны донести до педагога особенности того или иного инструмента, того или иного учебника, учебного пособия, для того, чтобы он смог выбрать для себя именно то, что позволит ему получить те самые образовательные результаты, которые предусмотрены нашим федеральным государственным образовательным стандартом. То есть, по сути, педагог выбирает для себя лучший инструмент из тех, которые присутствуют на рынке. Тот инструмент, с которым ему удобнее и интереснее, возможно, работать. Тот инструмент, к которому он готов, к сложности которого он готов. Ну, а дальше, в общем-то, осуществляются закупки этих самых учебников, и они так или иначе попадают в фонды школ.
А скажите, пожалуйста, какая... Насколько широкая альтернатива есть у каждого конкретного учителя? Ну, вот, например, ну, не берем историю, история – это сложный в этом смысле предмет, например, литература. Из скольки учебников может выбрать учитель один, который ему больше всего нравится?
Вы знаете, это достаточно большое количество учебников, действительно достаточно большое. На рынке присутствует как минимум три крупных издательства, которые предлагают учебники литературы, это, конечно, корпорация «Российский учебник», это издательство «Просвещение», издательство «Русское слово», и у каждого из этих издательств есть линейки учебников литературы, которые предназначены для различных типов учителей. Например, у нас есть комплект под редакцией Ланина, который достаточно современен и позволяет учителям, готовым к использованию этого современного комплекта, добиться, ну, просто мы считаем, что потрясающих результатов в изучении литературы. Есть более консервативные учебники для более консервативных педагогов, привыкших, ну, наверное, к такой традиционной манере преподавания. Мы считаем, что вот такое разделение, оно позволяет именно обеспечить лучший выбор, лучшую вариативность в изучении того или иного предмета, дать наилучший вариант того инструмента и реализовать возможность персонализации образования хотя бы на уровне выбора того же самого педагога.
А не возникает ли здесь проблемы с тем, что педагог, если, например, он консервативен в своих взглядах на том, как должен выглядеть учебник, ну, так скажем, он не дает своим ученикам возможности учиться по более инновационным, более современным учебникам?
С другой стороны, процесс обучения, он же в любом случае происходит с помощью педагога, поэтому педагог в той или иной степени, он проводник для ученика, поэтому... Если ученик хочет что-то изучать дополнительно к тому материалу, который дает педагог, который содержит учебник, школа это не ограничивает, она дает такую возможность. Пожалуйста, ты можешь читать другие литературные произведения, не только те, которые содержатся в списке рекомендованной литературы. Ты можешь критически их осмысливать, ты можешь, пользуясь тем аппаратом, который тебе дается на уроках литературы, анализировать и делать собственные выводы. Здесь нет никаких ограничений. И мы не говорим о том, что педагог неким образом препятствует этому. Педагог лишь может направлять, подсказывать, помогать в этом контексте, ну и обеспечивать тот необходимый минимум или тот стандарт, который требует от него федеральный государственный образовательный стандарт.
Вы сказали, что есть три крупные компании, но это все известно людям, которые держали учебники хотя бы один раз в руках. С чем это связано? Почему только три? Вот ходят разные разговоры, в том числе, что это довольно, получается, монополистичная система, потому что всего лишь три организации, хотя они большие. С чем это связано? Чем это объясняется?
Ну, здесь есть... На самом деле, достаточно объективные показания. Дело в том, что создание учебников – это действительно очень капиталоемкий и очень трудоемкий процесс. Над учебно-методическим комплектом работает большой коллектив. Только в издательстве, это мы считали, это примерно 20 различных ролей, которые работают над учебником. Это и редакторы, это и корректоры, это и технические редакторы, это и художники, это и бильд-редакторы. Это, соответственно, эксперты, которые его вычитывают, это верстальщики, ну и так далее. То есть в общей сложности примерно 20 человек работают над комплектом. Создание комплекта учебников занимает несколько лет. И все это время этим людям необходимо платить зарплату, оплачивать их труд для того, чтобы в конечном итоге получился нормальный продукт. Поэтому стоимость создания учебного комплекта исчисляется даже не миллионами, а десятками миллионов рублей. Понятно, что участвовать в этом процессе могут только крупные игроки, которые обладают соответствующей квалификацией, соответствующим опытом, ну и обладают соответствующими ресурсами и готовностью эти ресурсы инвестировать в создание новых интересных учебников.
А если бы я попросила вас описать учебник, который соответствует требованиям 21 века, вот сегодняшнего, я даже не 21 века, а сегодняшнего года, потому что каждый год меняется все постоянно. Каким должен быть этот учебник? Как он выглядит? Что он в себе содержит?
Ну, у нас есть, во-первых, формальные требования к содержанию учебника, которые предусмотрены порядком формирования федерального перечня учебников. И мы... как люди, которые реализуют государственную политику в сфере образования, не можем от них отходить. Мы должны их обеспечить. Ну, в частности, речь идет о том, что там в учебниках должны содержаться актуальные научные теории, что там не должно быть ошибок и опечаток, что там должны быть проверенные факты. Да? Там есть еще ряд особенностей, ну, в частности, если говорить про педагогические особенности, то учебник должен быть понятен для соответствующего ребенка, то есть если он предназначен для начальной школы, для ребенка, который учится в начальной школе, если для основной школы, для основной школы. Он должен уметь воспринять этот материал и с ним работать. Ну, и в этой связи вот тот необходимый минимум, он как бы закладывается критериями, по сути, научной, педагогической и общественной экспертизы. С другой стороны, требования к методике, варианты подачи того или иного материала, аксиоматика, из которой исходит автор, это, собственно, отдается на откуп авторских коллективов и издательств. И здесь мы ищем лучший вариант, тот, который, по нашему мнению, будет способен помочь педагогу добиться тех результатов обучения, которые от него, собственно, и требуют. Мы не говорим о том, что есть вот как бы некая там идеальная картинка. Есть несколько идеальных картинок, каждая из которых будет работать в конкретной ситуации с конкретным педагогом и конкретными учениками. Угу. Не существует, ну, общего какого-то идеала, да? Существуют нишевые идеальные решения для каждого педагога. Например, для традиционного консервативного педагога более подходящей формой подачи материала будет фронтальная работа в классе. В этой связи ему, наверное, требуется четкое поурочное планирование подачи этого самого материала и достаточный объем заданий и упражнений для того, чтобы этот материал закрепить в ходе домашней работы, проверочной работы, контроля упражнений различных и так далее. Для более творческого учителя ему нужен скорее набор вопросов, да, которые можно было бы обсудить с учениками вместе, найти ответы на эти вопросы. Возможно, какие-то задания, связанные с организацией групповой работы, проектной деятельности. Поэтому идеального решения не существует. И нельзя сказать, что один учебник лучше, чем другой, потому что традиционный учитель с помощью вот такого консервативного учебника зачастую может добиться лучших результатов, чем с помощью современного, ориентированного на компетенции 21 века, Mm-hmm. учебника, да, ну, по крайней мере, с точки зрения федеральных государственных образовательных стандартов. Mm-hmm.
А скажите, пожалуйста, что, может быть, изменилось за последние годы в вашем подходе к созданию учебника? Ведь все равно очевидно, что действительно даже научная информация сегодня меняется, вернее, обновляется очень быстро. Как вы стараетесь соответствовать этим изменениям?
Здесь есть такой момент, вот по поводу актуальности учебников, ее можно разделить на две части. Первая – это методическая актуальность, она обеспечивается путем понимания портрета того самого педагога, который будет использовать данный инструмент в своей практической деятельности. Чем лучше мы его понимаем, понимаем его мотивы, понимаем, к чему он готов, к чему он не готов, тем лучше мы создаем для него методический аппарат учебника и шлейфовые пособия. Это первая часть. Ну, и в этой связи мы понимаем так, что если этот учебник востребован педагогами, то он имеет соответствующую методическую и педагогическую актуальность. А второй вопрос – это фактологическая актуальность. То есть вот присутствие в учебнике тех самых актуальных знаний, фактов, которые нам современная наука или современное общественное пространство предоставляет. Здесь есть интересная вещь. Дело в том, что учебник, конечно, это не газета, это не средство массовой информации, чтобы вот давать всю информацию, все сведения up to the date, то есть вот к текущей дате. Факты должны пройти проверку временем, на наш взгляд. Тренды должны пройти проверку времени, чтобы это не превратилось в бесцельное следование моде, да, а с тем, чтобы действительно в учебники попадало ровно то, что отражает тенденции, иллюстрирует какие-то законы и позволяет делать общие выводы, а не ориентироваться на запоминание конкретных каких-то фактов. Ну, и в этой связи мы, конечно, помогаем педагогу в том, чтобы добрать, так сказать, актуальности в этом материале, но не за счет содержания учебника, а за счет содержания цифровых образовательных материалов, которые мы готовим к этому учебнику, за счет содержания шлейфовых пособий, ну, или просто помогая ему в процессе методической поддержки вебинаров, в видеолекциях, в каких-то иных инструментах, которые быстро и из любого места в любое время позволяют получить тот самый недостающий контент, который может разнообразить учебный процесс и сделать его более интересным и актуальным. Угу. Ну и последнее, что не стоит забывать о важном обстоятельстве, что учебник, будучи закупленным, достаточно долгое время живет в фондах школы. Угу. Средний срок жизни учебника составляет 4-5 лет. Поэтому, Да, это действительно немало, поэтому учебник, закупленный в 2014 году, возможно, еще до сих пор находится в школе. И заменить его на что-то мы сможем только совершив перезакупку, то есть потратив дополнительные бюджетные средства. Ну, а заменять учебники каждый год, следуя за тем информационным полем, которое существует у нас, за, соответственно, новыми фактами, на мой взгляд, в этой ситуации экономически не имеет никакого смысла.
А если убрать вопрос экономики, если бы мы представили ситуацию, в которой учебники бесплатные, как вы считаете, как часто они должны обновляться?
Ну, на мой взгляд, неплохо было устроено до последнего времени. То есть существовал порядок формирования федерального перечня, который предусматривал обновление учебников циклами в 3-5 лет. И нам кажется, что это оптимальный срок. Оптимальный срок. Но важно при этом иметь в виду следующее, что учебники должны обновляться, наверное, синхронно с обновлением федерального государственного образовательного стандарта. Если федеральный государственный образовательный стандарт обновляется раз в 10 лет, то кратное количество циклов обновления учебников должно присутствовать там, внутри цикла обновления в ГОС. Иначе может получиться интересная ситуация, когда меняется стандарт, а учебники все еще старые, они еще все еще ему не соответствуют, ну и приходится тратить дополнительные деньги на то, чтобы провести перезакупку и переоснастить большое количество школ этими учебниками.
Никогда не задумывался об этом. А что происходит с учебниками, которые уже уходят в утиль? Их как-то перерабатывают? Что с ними происходит?
Если честно, я не знаю. Наверное, это решает каждая школа, как поступить с учебником. Возможно, кто-то сдает макулатуру, если такая возможность присутствует в городе или селе, в котором эта школа находится. Но у нас очень много сельских школ, у меня есть большие сомнения, что там есть пункты сбора макулатуры.
Угу. Да, вот, кстати, расскажите, пожалуйста, а в этом смысле как отличается ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и каких-то крупных городах от регионов? Как там это происходит? Точно так же, как и в Москве?
У каждого региона есть свои особенности в процессе принятия решения о том, какие учебники и как закупать. Но в целом все стараются выполнять те требования, которые заложены в законе об образовании. Вот. Если говорить про региональные различия, то есть регионы, в которых на оснащение ученика учебным материалом выделяется достаточно много средств, то есть тысячи рублей, а есть регионы, в которых выделяется не очень много средств, меньше. И в тех регионах, которые, назовем условно, более богатыми, в них более широкие возможности выбора учебных пособий, то есть их просто больше, больше возможностей у педагога, есть задачники, практикумы, ну и так далее и тому подобное, дополнительные материалы для элективных курсов, то есть много всего. В более, назовем их, бедных регионах там обеспечивается необходимый минимум оснащения школ учебниками и учебными материалами.
Расскажите, пожалуйста, вот эту экономическую схему. Я действительно не знаю, как она выглядит. То есть в школе необходимо закупить учебники. Как вы, сколько, не знаю, на каждого ученика выделяется средств? Как это вообще происходит? Как устроена экономическая схема закупки учебников в школе?
Ну, механизм в целом предусматривает, да, действительно, подушевое финансирование. В зависимости от того, какое количество учеников учится в той или иной школе. В каждом регионе существуют нормативы обеспеченности учеников учебной литературой. И в рамках этих нормативов выделяются, как правило, субсидии школы, которые школа либо тратит на приобретение учебной литературы напрямую у издательства, либо размещает сводные заказы на аукционах. В некоторых случаях вот эту работу по сбору заказов, работу по размещению аукциона или осуществлению прямой закупки берет на себя федеральный орган управления, региональный орган управления образованием. В некоторых случаях. В некоторых случаях только сбор заказов и консолидация заказов осуществляется на уровне регионального органа управления образованием, а непосредственно сама закупка осуществляется школой. То есть есть нюансы, но в целом вот механизм такой. Субсидии со стороны региона в рамках подушевого финансирования в пределах норматива обеспеченности.
Ну, то есть в Москве все равно это наверняка самое высокое.
Я бы не сказал так, что есть регионы, в которых норматив подушевого финансирования выше, чем в Москве.
А есть какая-то сумма, которая на каждого ученика, может, просто интересно, для примера, сколько
это? Она варьируется от сотен рублей до тысяч рублей.
Ну, в Москве, например, сколько?
Я сейчас на память не смогу вам сказать точно, потому что не помню конкретных цифр, но знаю, что в некоторых регионах эта сумма превышает 2000 рублей на одного ученика в год.
Ага, я поняла. Вы уже сказали, что вот действительно рынок делится между тремя крупными игроками. А в чем между вами различие? Чем российский учебник, его комплект, ваш комплект учебников отличается там, от просвещения, например? Что, как, если, грубо говоря, как между вами делится рынок?
Смотрите, в разных предметных областях и в разных уровнях образования по-разному, потому что каждый комплект учебников – это все-таки некоторая авторская методика, которую мы вместе с авторским коллективом реализовали в виде учебно-методического комплекта. Поэтому сказать, чем в целом мы отличаемся, ну, практически невозможно. Вот нужно взять конкретный предмет, конкретную нишу в этом предмете, и после этого можно рассуждать, кто и как в этой нише присутствует с точки зрения предоставления наилучшего инструмента для того или иного педагога, ну, для того или иного сегмента педагогов, которые характеризуются определенными психографическими характеристиками, так их назовем. Ну, условно говоря, там есть педагоги-энтузиасты своего дела, которые заинтересованы в новых интересных инструментах, они ищут что-то новое и стараются это внести в школьную жизнь. Вот для них будет один комплект. И в нем, возможно, у нас есть некая методика, учебники, учебные пособия, а у наших конкурентов нет. А может быть и наоборот. Ну и в зависимости вот от предметной ниши и от сегмента педагогов совершенно может быть разная ситуация. Если говорить про корпорацию «Российский учебник», то мы традиционно сильны в естественно-научном, математическом образовании и технологическом образовании, то есть в тех дисциплинах, которые нужны для развития научно-технического и производственного потенциала страны в целом. В некоторых предметах наша доля достигает 80%.
Какой из последних вышедших у вас учебников кажется вам, ну, прекрасным примером того, как должен выглядеть учебник сегодня?
Ну, нам кажется, что вот линия УМК Мерзляка по математике, которая активно завоевывает рынок, которая активно выбирает педагоги, она как раз и представляет собой, наверное, там, лучший вариант учебно-методического комплекта для изучения математики. Он достаточно современный, он достаточно интересный, он обеспечивает вариативность, обеспечивает задания разного уровня, он красочный, он эмоционально неким образом нагруженный, то есть он не скучный. И он при этом работает не только на базовом уровне, но и работает на углубленном уровне изучения алгебры и геометрии. Поэтому я полагаю, что это действительно интересный комплект, который, будучи востребованным, найдет свое место в школе и сможет поднять математическое образование в нашей стране, ну, на новый уровень.
А какой учебник, напротив, кажется вам уже все-таки устаревшим, но по каким-то причинам и по каким он до сих пор выходит? Что бы вам хотелось изменить?
В портфеле корпорации таких учебников нет. А говорите о том, какие учебники есть в портфеле других издательств, потому что на рынке, не скрою, присутствуют учебники, созданные 50 и более лет назад, и они до сих пор в школе, до сих пор пользуются спросом со стороны педагогов. Ну, если говорить про консерватизм педагогов, ну вот, например, в начальной школе педагоги достаточно сильно консервативны, и там выбор большинства педагогов – это старые, проверенные, традиционные линии. Насколько эти линии готовят учеников к вызовам современности – это большой вопрос. Большой вопрос, потому что, ну, нам кажется, что в таких линиях нужна глубокая переработка, глубокая их адаптация к современности, чтобы они могли помогать развивать у детей критическое мышление, навыки поиска, анализа информации. То есть все то, что государственный образовательный стандарт относит к области метапредметных и личностных образовательных результатов.
Дорогие радиослушатели, мы буквально на несколько минут прервемся на новости. Напоминаю вам, что мы сегодня в эфире радиошколы говорим о том, как должен выглядеть современный учебник.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Я хотела поговорить с вами вот о чем. Расскажите, пожалуйста, о том, как ЕГЭ, всех родителей волнует ЕГЭ, повлияло на преобразование учебников. Вообще, как выглядят сегодня методические пособия для подготовки к ЕГЭ и как вы с этим работаете?
Это вопрос... Ну, попробую ответить. Любой, как мне кажется, учебник, который мы делаем для средней школы, то есть для 10-11 класса, так или иначе способен подготовить к ОГЭ и ЕГЭ. Именно с точки зрения содержания, контента, методики и так далее. Другое дело, что именно к форме проведения государственного экзамена учебник не готовит. Учебник не готовит, и в этой связи на рынке присутствуют пособия, которые призваны натренировать ученика к тому, чтобы решать те задачи, которые реализуются в этом самом экзамене. И это два разных рынка. Мы не присутствуем на рынке специализированных учебных пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Мы делаем хорошие учебники, которые в процессе изучения предметов в школе позволяют подготовиться к итоговой государственной аттестации.
Если я спрошу ваше личное мнение, как вы считаете, насколько вообще, хотя бы это довольно большая дискуссия, насколько вообще человеку полезно вот это тренирование себя на тестах? Может быть, все-таки предыдущая система, которая была, она лучше? Как вы считаете?
Я считаю, что как в любом деле, тут важно понимать, что мы хотим добиться. Тесты не плохие, не хорошие сами по себе. Они позволяют проверить определенный уровень знания, определенный уровень усвоения материала. Они не позволяют проверить формирование тех или иных навыков. Например, навыков сопоставления, навыков ранжирования, навыков, ну, каких-то иных. Вот такие простые тесты угадайки, да, как они не позволяют проверить именно эти навыки. Но если мы будем усложнять тестовые задания, если мы будем делать их более разнообразными, если мы будем придумывать и реализовывать варианты заданий с открытым ответом, то мы вполне можем составить тот самый экзамен, который будет измерять ровно то, что мы, собственно, хотим измерить – предметные, метапредметные, личностные образовательные результаты. И опыт составления таких экзаменов, он есть не только у нас, но и, собственно, за рубежом. Ну, например, если говорить про бизнес-образование, для поступления в бизнес-школу требуется сдать тест, который называется GMAT. Он не измеряет знания математики, он не измеряет знания языка, он не измеряет какие-то иные специализированные предметные знания, но на предметном материале, на предметных задачах измеряет способность человека учиться в бизнес-школе. То есть измерение возможно. И более того, те шаги, которые мы видим с точки зрения совершенствования государственной итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ, они свидетельствуют о том, что и наши органы управления образованием, они видят этот путь, они понимают, как нужно в этом направлении двигаться, и эти шаги реализуются. То есть ОГЭ и ЕГЭ сейчас и ОГЭ и ЕГЭ, когда он только внедрялся, это два разных экзамена. И то, что мы видим сейчас, это действительно существенный шаг вперед. Мы надеемся, что это движение вперед, оно будет сохраняться и дальше, и мы будем получать то самое измерение образовательных результатов, которые хотим в результате иметь в соответствии со стандартом.
Когда по долгу службы я разговариваю с международными, с людьми, которые работают за границей, новаторами, реформаторами от образования, все говорят про так называемые soft skills, да, про то, что сегодня образование должно учить человека коммуникационным навыкам и так далее. Как вы к этому относитесь, и насколько возможно интегрировать такие вещи в учебники, собственно, в учебную программу?
Мы к этому не то что относимся, мы это делаем каждый день.
Расскажите.
Ну, во-первых, у нас есть замечательный комплект в начальной школе, называется «Школа 21 века», который как раз и, собственно, и призван обучить ребенка, сделать его успешным в будущей жизни, сформировать ему вот эти самые базовые метапредметные личностные навыки, которые способны сделать его успешным далее. Это креативное мышление, творческий подход, это коммуникация, это критическое мышление, ну и так далее. И мы видим, что этот комплект востребован педагогами. То есть педагоги готовы к реализации стандарта, готовы учить детей навыкам 21 века. Мы вместе с Global Education Leaders Partnership, вот организация, саммит, который состоялся в Москве в прошлом году, выпустили целую книгу по поводу того, как различные страны подходят к решению этих проблем, к решению вопроса о том, что учить, чему учить в современности, кого учить и, главное, как учить. То есть мы активно смотрим на тот международный опыт, который существует сейчас в разных странах, и его пытаемся реализовать именно в наших учебно-методических комплектах. В июне этого года мы вместе с Ассоциацией учреждений дополнительной подготовки педагогов в регионах, это так называемые институты развития образования, институты повышения квалификации, организовывали выезд наших специалистов по странам Скандинавии для того, чтобы понять, как у них устроено образование, чему они учат, что там есть такого интересного и нового, и как это, главное, можно было бы привнести к нам, внедрить не только в учебно-методические материалы, но и, собственно, в практику работы учителей через инструменты повышения квалификации. Ну, я скажу, что даже для меня там было несколько интересных очень моментов, которые вот, ну, позволяют сказать, что этот опыт действительно ценен, и его можно и нужно внедрять у нас. Ну, например, вот если говорить про персонализацию образования, которая всем нам кажется исключительно сложным процессом, связанным с цифровизацией, в Швеции реализуется достаточно просто. Каждые полгода педагог, учитель встречается с родителем каждого ученика и обсуждает ту самую индивидуальную траекторию развития ученика, его успехи, его слабые стороны, сильные стороны, для того, чтобы скорректировать его траекторию и дать возможность родителю принять участие в образовании ребенка. Тем самым формируется индивидуальная траектория, тем самым формируются те самые, те образовательные результаты, которые можно реально получить из каждого ученика, максимизируется его потенциал. А за счет максимизации потенциала каждого ученика, ну, в целом вся система образования дает гораздо лучший результат, чем при обучении на уровне среднего.
Угу.
Школьника.
Угу. А если говорить про международный опыт, сегодня очень многие школы за границей переходят на электронные учебники. Я знаю, это такая большая для вас тема. Расскажите, как у нас это внедряется? Что происходит?
Ну, у нас в нашей корпорации это внедряется очень активно. В 2014 году, когда Министерство образования и науки решило, что каждый издаваемый учебник должен иметь свою электронную форму, мы подошли к этому вопросу очень серьезно. То есть мы создали такие учебники, которые могут работать на любой практически платформе в режиме онлайн и офлайн, автоматически адаптироваться под размеры экрана каждого устройства, ну и содержать контент, который позволяет обогатить и разнообразить образовательный процесс. И мы видим, что эти учебники востребованы, то есть они пользуются спросом, в том числе благодаря той инновационной модели книговыдач, которую мы в плане дистрибуции предлагаем школам. Что это означает? Что мы продаем не конкретную лицензию на конкретный учебник, мы продаем абстрактную книговыдачу одного учебника одному школьнику на учебный год, а конкретный копией, то есть конкретным наименованием, он становится в тот момент, когда он реально берется этим самым учеником с полки. Тем самым обеспечивается наилучшая эффективность расходования бюджетных средств, потому что просто нельзя купить то, что будет не нужно, не то, что не будет востребовано. Ну и, собственно, мы по статистике активации этих лицензий видим о том, что спрос и реальная работа с этими учебниками, она есть. То есть на данный момент, если мне память не изменяет, мы говорим о том, что только за этот год у нас активировано примерно 300 тысяч лицензий на учебники. И это достаточно большая цифра. Это цифра с ростом по отношению к предыдущему году, ну, в несколько раз. Но мы пошли еще дальше, потому что, ну, учебник – это все-таки скорее инструмент для самостоятельной работы ученика, а нам необходимо же предоставить сервисы для работы педагога, которые облегчают ему жизнь, позволяют меньше тратить времени на реализацию различных педагогических вопросов и задач, или, возможно, получать большие результаты. И мы сделали сервис классной работы, который содержит интерактивные презентации каждому, по сути, уроку, по тому или иному учебнику, по тому или иному комплекту. И в этих интерактивных презентациях не только картинки и текст, там еще и видео, и аудио, и задачи. То есть тем самым мы позволяем ему просто начать и провести урок практически без подготовки. Ну, естественно, с возможностью при необходимости откорректировать и ход проведения урока, и контент, который содержится в нашей предоставленной нами презентации по умолчанию, добавив туда какой-то свой материал или заменив тот материал, который есть там, на некий иной, который он может получить в нашем издательстве. Кроме того, мы сделали еще сервис, который позволяет провести итоговый тематический текущий контроль знаний учащихся. И этот сервис тоже активно пользуется спросом со стороны педагогов, потому что позволяет сэкономить время на проверку этих самых работ, на подготовку и выдачу заданий и в конечном итоге получить лучший из возможных срез знаний, поскольку он абсолютно уверен, что то, что содержится в этих работах, ну, очень сложно списать за счет высокой персонализации обучения. Сейчас мы готовим, и в этом году, я думаю, запустим сервис, который позволяет в индивидуальном порядке строить на индивидуальной образовательной траектории каждого ученика, тренировать его для достижения наилучших образовательных результатов и раскрытия его максимального потенциала. Этот сервис будет анализировать большие данные и предлагать каждому ученику ровно тот уровень задач, уровень упражнений, который этот ученик может освоить с небольшим, может быть, запасом, с тем, чтобы был вызов, и он очень быстро будет адаптироваться под тот уровень усвоения, который у ученика есть на данный момент, и вести его все дальше и дальше на пути получения новых знаний, новых навыков.
А от чего зависит количество, вот, вовлеченность этой электронных учебников в каждую школу? Это тоже инициатива учителя? От чего это зависит?
Ну, это инициатива учителя, это инициатива директора, это инициатива, в конце концов, органов управления образованием. Мы работаем на уровне и школы в целом, то есть школа может приобрести, там, условно, 75 книговыдач для того, чтобы выдать учебники вот конкретным ученикам, которые вот пожелали. Мы работаем и с крупными заказчиками, и мы не ограничиваем себя здесь, собственно, ни в чем. Стараемся найти возможность дать то, что он хочет каждому, каждому педагогу, каждому директору школы, каждому органу управления образованием.
Когда я училась в школе, электронных учебников еще не было, поэтому я не совсем представляю, как это выглядит. Это зависит от того, насколько от учеников, то есть как бы на чем они все это смотрят, на телефонах, на планшетах, как это все происходит технически?
Учебник довольно сложно смотреть на телефонах, потому что экран небольшой, а существуют санитарные требования к учебнику, то есть по длине строки, не только с точки зрения максимума, но и с точки зрения минимума. С точки зрения макета есть определенные особенности, поэтому уместить контент учебника на экран смартфона крайне сложно. Наши учебники работают на планшетах. Они могут работать на планшетах, которые имеются в фондах школ, ну, закупленные, имеющиеся. Они могут работать на планшетах, которые есть у учеников. Мы знаем, например, в Белгородской области в старших классах до 30% учеников ходят в школу не с портфелем, с бумажными учебниками, а уже с планшетами, на которые закачаны электронные их копии. Да, опустим, что они их, возможно, берут во ВКонтакте, скачивая их оттуда нелегальным образом, но, тем не менее, так или иначе, цифровые устройства, цифровой контент уже сейчас проникает в школу. И невозможно игнорировать этот процесс. Его нужно поддерживать, нужно давать проверенный, хороший, интересный, работающий, правильный контент, вовлекающий учеников в процесс обучения.
Вы сказали про скачанные учебники. Есть проблемы с пиратством?
В цифровой среде проблема с пиратством существует давно, Она начала решаться только в 2013 году, когда был принят антипиратский закон, когда он был распространен на литературные произведения. Ну и до сих пор все еще остаются ресурсы, которые распространяют учебную литературу нелегально.
Как вы с ними боретесь?
Мы состоим в ассоциации по защите авторских прав в интернете, и ассоциация довольно эффективно справляется с зачисткой пиратских ресурсов от противоправно размещенного контента.
Тем не менее, в одном из ваших интервью я прочитала, что вы не думаете, что цифровизация будет массовая, что все равно останется большой процент бумажных учебников. С чем связан ваш скепсис в этом смысле?
Это не скепсис, это, наверное, реальное понимание ситуации, как она видится сейчас. То есть мы... в издательской индустрии с 2009 года, и довольно давно мы все говорили о том, что да, вот идет цифра, идет на смену печатным книгам. Но, тем не менее, даже в странах, которые на этом пути прошли дальше нас, ну, например, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, уровень проникновения электронной книги, он остановился на 25%. В разных нишах книги этот уровень проникновения разный. Ну, то есть в художественной литературе это значительно больше, это 70% или там даже 90% в некоторых сегментах, потому что там кроме текста ничего нет. Там нет макета, не так много иллюстраций. И все это достаточно хорошо верстается в так называемую плавающую верстку, которую можно читать на телефоне, на планшете, на любом другом устройстве. Если говорить про прикладную литературу, детскую книгу, и учебную литературу, то там макет имеет важное значение, потому что он несет смысловую нагрузку. Он выделяет отдельные фрагменты информации, задания, правильным образом структурирует восприятие этой самой информации. И трансформация такого макета в электронную форму – это достаточно сложный, дорогостоящий процесс. Если говорить про, там, например, стоимость разработки наших электронных форм учебников, то мы инвестировали, если мне память не изменяет, примерно около 1 000 000 рублей в каждое наименование, то есть потратив в общей сложности там, до 500 миллионов рублей.
Это очень много.
Это очень много, это очень большие цифры. А для того, чтобы сделать вот такое универсальное решение, нужно инвестировать еще больше. Поэтому зачастую с такой литературой экономика просто не работает. И в этой связи в образовательной тематике, в прикладной и в детской литературе уровень проникновения электронных книг значительно меньше, чем в классической художественной литературе. Это первое соображение. А второе соображение, что все-таки для того, чтобы использовать цифровые учебники, нужна соответствующая инфраструктура. Нужен доступ в интернет, нужны планшеты, нужны Wi-Fi роутеры, нужны компьютеры, нужна куча оборудования. То есть стоимость владения такими решениями, она значительно выше, чем стоимость владения печатной версией учебника, особенно если речь идет об удаленных регионах. Как это ни странно, да, если посчитать стоимость владения где-нибудь на Камчатке одной единицей учебно-методического комплекта, то печатная версия окажется выгоднее, чем цифра. Ну, и в этой связи нужно понимать, насколько действительно есть смысл инвестировать такие средства, какое качественное улучшение системы образования мы можем получить в результате замены печатных версий на цифровые версии. И если мы увидим это качественное изменение, да, ну, тогда да, тогда можно говорить о том, что действительно стоит двигаться быстрее и внедрять эти решения каким-то более высоким темпом. Но, на мой взгляд, сейчас вот основание для того, чтобы массированно переводить школы на цифровые образовательные решения, нет. Я бы оставлял пока все возможности и смотрел на то, что работает действительно лучше и дает лучшие результаты.
Этот вопрос возникает еще и потому, что, например, сейчас, так как все больше уделяют внимание какому-то индивидуальному подходу к образованию, говорят, например, там, про детей, которые лучше воспринимают через аудио, другие все по-прежнему через картинку. Сейчас очень много говорят вообще о том, что поколение Z, новое поколение, оно воспринимает все через картинки, через визуальный ряд больше, чем через текст. Что вообще Как эта тенденция влияет на вашу работу?
Как я говорил, что мы стараемся делать комплект учебно-методических материалов, который включает и печатные продукты, и цифровые продукты. Угу. И они взаимодополняют и обогащают друг друга. И в той ситуации, когда ребенку недостаточно получить информацию только из картинки и текста, да, ну, как вы говорите, то в этой ситуации подключаются цифровые ресурсы, где есть аудио, видео, 3D-модели, какие-то интерактивные упражнения, которые позволяют именно этому ребенку получить ровно то, что, собственно, он лучше воспринимает.
То есть вы проводите такую интеграцию разных...
Мы интегрируем, и главное, что это не нами изобретенный путь, это тот путь, которым идут, наверное, практически все ведущие мировые издательства учебной литературы. Именно интеграция и предоставление контента в различных формах, в тех формах, в которых этот контент будет востребован, и является основным, наверное, трендом на рынке создания образовательных материалов.
Угу. Ну вот, кстати, про, опять-таки, мировой опыт. Много говорят о том, что в последнее время все меньше видно переводных учебников. Это действительно так? Все меньше переводных учебников и все больше наших
российских? Знаете, относительно переводных учебников, я, честно говоря, не слышал о том, что они вообще, в принципе, были. То есть все-таки я не очень понимаю цели существования таких учебников. Ну, если не говорить про изучение иностранного языка, то есть учебник для изучения иностранного языка, созданный носителем этого языка из страны, в которой этот язык возник и развивается, ну, это да, это понятно. Вот у нас есть, например, комплект Forward для изучения английского языка, он создан носителями в Великобритании. Это хорошая тема, если кто-то хочет изучать язык на углубленном уровне, то это, наверное, лучший выбор на текущем рынке. А более того, там существует практика, наверное, изучения классических предметов на иностранном языке. Она существовала в советское время, она существует и сейчас. А есть смысл, наверное, если мы готовимся к международным олимпиадам, смотреть, какая терминология используется в иностранных учебниках, в иностранных учебных пособиях, чтобы просто, ну, как бы одинаково понимать то, о чем там говорится. Например, в Великобритании нет понимания, что есть ла-манш, да, есть the channel. А ла-манш для них – это несуществующее географическое название. Ну, по крайней мере, это, наверное, есть смысл понимать нашему школьнику. А с другой стороны, если говорить про математику, то у нас в нашей стране очень сильная математическая школа, и нам нет смысла использовать иностранные учебники. То же самое с естественно-научными дисциплинами, не говоря уже про общественно-научные, про историю, обществознание и другие подобные предметы. Ну, а русский язык, кто как не мы, там, можем создать действительно хорошие учебники и литературу, кто как не мы можем создать действительно хорошие учебники по этим предметным областям. Поэтому вот я бы так, наверное, ответил на ваш вопрос.
Угу. Я читала новость, что этим летом вы создали у себя на сайте некоторый агрегат, где вы собирали мнение о том, как должен выглядеть учебник по английскому, если я не ошибаюсь. Что это была за инициатива и зачем она была сделана вами?
Если честно, у нас на сайте происходит так много инициатив, ага, что вот об этой конкретной инициативе, ага, я не слышал. Если говорить про в целом, что мы делаем с точки зрения цифровых коммуникаций с педагогами, то наш сайт уже сейчас работает с примерно 300 тысячами педагогов со всей страны. И это мощная краудсорсинговая платформа. Мы можем проводить практически любые исследования, практически любые опросы и любую работу с педагогами, направленную на то, чтобы либо получить их мнение по каким-то конкретным вопросам, либо вместе с ними проработать какие-то конкретные вещи для того, чтобы создать те или иные образовательные решения. Мы проводили акцию «Педагогический контроль качества учебников», где мы собирали их замечания к тем учебно-методическим комплектам, которые присутствуют на рынке. Ну, понятно, что это нужно для улучшения качества учебной литературы не только нашей, но и в целом по всем издательствам, которые у нас здесь присутствуют. Мы регулярно собираем педагогические разработки, разработки уроков со стороны педагогов, как лучше подать ту или иную тему, тот или иной учебный материал. И этот раздел пользуется постоянным спросом со стороны педагогов, не только там английского языка, но еще и других предметов. То есть количество материалов постоянно растет, и посещаемость этого раздела также постоянно растет. Сейчас доходит уже до цифр с 6 нулями.
Александр, спасибо вам огромное. Это был очень интересный эфир. У нас в гостях был Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник». И говорили мы о том, что вообще происходит с учебниками сегодня в России и как они должны выглядеть в 21 веке. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое.